Календарь событий. 11 ноября в 1480 году – дата окончания стояния на Угре, конец татаро-монгольского владычества на Руси. Стояние на Угре – это военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, вызванное отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. Это событие положило конец монголо-татарскому игу. Московское государство стало полностью независимым. Это происходило в районе 5-километрового участка реки Угры, вверх от устья до впадения в нее реки Росвянки. Несколько дней продолжались попытки ордынцев переправиться. Пересекаемые огнем русской артиллерии, попытки не принесли ордынцам желаемого успеха. Они отступили на 2 версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое стояние на Угре. Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьезную атаку ни одна из сторон не решалась. В таком положении начались переговоры. Ахмат потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности явился сам великий князь, или его сын, или, по крайней мере, его брат, а также чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за 7 лет. В качестве посольства Иван III отправил боярского сына Товаркова с подарками. Требования дани были отклонены, подарки не приняты, переговоры прервались. Вполне возможно, что Иван пошел на них, стремясь выиграть время, поскольку ситуация менялась в его пользу. На подходе были силы Андрея Большого и Бориса Володского. 28 октября 1480 года Иван III решил отводить войска к Кременцу и далее сосредоточиться к Боровску, чтобы там в благоприятной обстановке дать сражение, если ордынцы форсируют реку. Ахмат, узнав, что в его глубоком тылу действует войско Ивана III, а также испытывая недостаток продовольствия, не решился переследовать русские войска и в конце октября, в первых числах ноября, также начал отводить свои войска. Для тех, кто наблюдал со стороны, как обе армии почти одновременно повернули вспять, не доведя дело до сражения, это событие казалось либо странным, мистическим, либо получало упрощенное объяснение. Противники испугались друг друга, струсили принять сражение. 11 ноября Ахмат принял решение отправиться назад в Орду. Современники приписывали этому чудесному заступничеству Богородицы, которая спасла русскую землю от разорения. Видимо, поэтому Угру стали называть поясом Богородицы. Стояние положило конец татаро-монгольскому игу. Московское государство стало суверенным не только фактически, но и формально. На место полунезависимых, враждующих друг с другом княжеств пришло сильное, хотя еще и не совсем окрепшее внутреннее московское государство. Через 22 года после стояния на Угре, в 1502 году войско ослабленной Орды было разгромлено ханом Крына Менгли I Гиреем. А сама Орда прекратила свое существование. Одиннадцатого ноября в 1837 году была открыта первая пассажирская железная дорога в России – Петербург, Царское село. В 1834 году Горное ведомство России пригласило к себе на работу профессора Венского политехнического института, строителя первой железной дороги общего пользования в Европе Франца Антона фон Герстнера. В этом же году он был командирован на Урал для изучения условий быта, продукции горных заводов и обзора местных путей сообщения. По возвращении в Петербург он предоставил Николаю I доклад о необходимости строительство железных дорог в России, в том числе и магистрали Петербург-Москва. После рассмотрения технических и экономических аспектов строительства таких дорог специальным комитетом Герцнеру была выдана привилегия на постройку Царско-сельской железной дороги Петербург-Царское село-Павловск. Средства для выполнения работ 3 миллиона рублей были собраны по подписке в течение 6 месяцев. К весне 1836 года все было подготовлено для начала работ. Насыпь начали возводить в мае 1836 года. Всю трассу, за исключением местности, прилегающих к Петербургу, которая не была приобретена обществом, распределили на участки, отданные подрядчикам и артелям в 30-40 человек. Техническое руководство строительством осуществляли 17 инженеров, 5 из которых уже выполняли подобные работы на железных дорогах в Англии. Стройку охраняли 30 смотрителей, столько же солдат и сторожей. Всего в период наиболее интенсивного строительства насыпи на трассе работали до 1800 человек. Во второй половине лета к ним присоединились 1400 солдат, снятых с красносельских лагерей. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки. веке использовались тачки и конные повозки. Торжественное открытие всей линии царской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатического корпуса состоялось 11 ноября в 1837 году. Первым рейсом из Петербурга в Царское село управлял сам Герстнер. До обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно и лишь перейдя мост начал набирать скорость. Через 35 минут под громкие рукоплескания и крики «Ура!» встречающих поезд подошел к платформе станции «Царское село». Здесь, в двух больших залах, приехавших ожидали накрытые столы, состоялся торжественный банкет. Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду на плакатах, газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александровского театра давали водевиль «Поездка в Царское село», в котором главная роль была отведена паровозу. 11 ноября в 1918 году, 95 лет назад, было заключено Компьенское перемирие. Окончилась Первая мировая война. Окончание Первой мировой войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны, странами Антанты и Германией. 11 ноября в 1918 году. Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу, во французском регионе Пикардия, недалеко от города Компьен. Английский адмирал Рослин Уимис и командующий войсками Антанты маршал Фош принял немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором Детлефом фон Винтерфельдом. В 5 часов 10 минут утра было подписано соглашение. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. Был дан 101 залп, последние залпы Первой мировой войны. Эта война началась 4 августа в 1914 году и продолжалась более 4 лет. Она унесла жизни почти 10 миллионов человек. В нее были вовлечены армии 38 государств. Она положила конец Старой Европе. 4 империи – российская, германская, османская и австро-венгерская – прекратили свое существование. Но и в странах-победительницах война породила потерянное поколение, осознавшее бессмысленность этой небывалой до той поры бойни. Во многих странах Европы этот день до сих пор остается одним из главных национальных праздников. Его называют по-разному. В Великобритании и России этот день памяти, во Франции и Бельгии – день перемирия. В Канаде – день поминовения. Но во всех этих странах его отмечают непременно со всеми подобающими торжествами и чествованием героев той Великой войны. В честь окончания Первой мировой отмечается Международный день памяти погибших в этой войне. 11 ноября в 1983 году, ровно 30 лет назад, появился прототип первого компьютерного вируса. Компьютерный вирус – это разновидность компьютерных программ, отличительной особенностью которой является способность к размножению. В дополнение к этому вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные, подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена зараженная программа, а также повредить и даже уничтожить операционную систему со всеми файлами в целом. Известны десятки тысяч компьютерных вирусов, которые распространяются через интернет по всему миру, организуя вирусные эпидемии. 11 ноября в 1983 году американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый нелабораторный вирус, называвшийся Брайан, способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение, а первая антивирусная программа была разработана лишь в 1988 году. Одиннадцатого ноября в 1821 году родился русский писатель и мыслитель Федор Достоевский. Родился он в Москве в многодетной семье военного медика. 15 лет после смерти матери с братом Михаилом вынужден был переехать в Санкт-Петербург. После завершения образования в пансионе Федор поступает в инженерное училище. В период его учебы крепостные крестьяне убивают отца Достоевского. Впоследствии он отказывается от наследственных прав на это имение. В 1843 году поступает на службу в корпус при Санкт-Петербургской инженерной команде. В этот период писатель переводит на русский язык Бальзака и пишет свой первый роман «Бедные люди», который сразу же обращает на себя внимание критиков и публики. В 1849 году Достоевского приговаривают к смертной казни по делу Петрашевского. Однако казнь в последний момент была заменена каторгой. Ведь впечатления легли в основу одного из монологов князя Мышкина, знаменитого романа «Идиот». Каторгу Достоевский отбывал в Омске и спустя 4 года отправился служить рядовым в Семипалатинскую крепость. Здесь он познакомился со своей будущей женой Марии Дмитриевной Исаевой. Через 2 года после женитьбы пара вернулась в Петербург. Федор вместе с братом основал журнал «Время», который был запрещен спустя 3 года. В 1860-е годы Достоевский написал произведения «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Зимние заметки о летних впечатлениях». Склонность к азартным играм вскоре разоряет писателя. И в 1864 году умирают сразу и жена, и брат. Свое знаменитое «Преступление и наказание» Достоевский создает именно в этот трудный период. Писателю грозила долговая тюрьма. Поэтому летом 1866 года ему пришлось заключить кабальный договор с издателем Федором Стыловским о продаже тому прав на публикацию полного 3-томного собрания своих сочинений нового романа «Игрок», который требовалось представить в весьма ограниченные сроки. Чтобы уложиться в ограниченный издателем срок, писатель берет в помощь стенографистку Анну Григорьевну Сниткину, которая позже становится его второй женой. С 1872 года Достоевский жил в городе Старая Русса. Здесь он написал свои бессмертные произведения «Бесы», «Братья Карамазовы» и многие другие. Многие из его творений в наши дни были экранизированы российскими и зарубежными режиссерами. Федор Михайлович Достоевский умер 9 февраля в 1881 году в Санкт-Петербурге. 11 ноября в 1939 году родилась советская лыжница, олимпийская чемпионка Клавдия Боярских. Будущая спортсменка и чемпионка родилась в Свердловской области. Девушка окончила факультет физического воспитания Свердловского государственного педагогического института. А главным ее спортивным увлечением стали лыжи. Уже в 25-летнем возрасте Клавдия Боярских стала 3-кратной олимпийской чемпионкой. На зимних играх 1964 года, проходивших в Инсбурге, она собрала полный комплект золотых медалей в лыжных гонках, победив на дистанции 5000 и 10 тысяч метров, а также в составе сборной в эстафете. Интересно, что 5000 метров лыжники на этой олимпиаде бежали впервые, так что советская спортсменка стала первой обладательницей золота в этой дисциплине. Спустя 2 года после олимпиады в 1966-м Клавдия Боярских приняла участие в чемпионате мира в Осло. Там ей достались 2 золотые медали – за гонку на 10 километров и за эстафету. На этом же первенстве она заработала серебро на дистанции 5000 метров, уступив лишь соотечественнице Алевтине Колчиной. Кроме того, в копилке Клавдии Боярских 6 побед на чемпионатах СССР. Золото на этих соревнованиях доставалось ей на всех возможных дистанциях. Спортсменка завершила карьеру лыжницы в 1968 году. После этого Клавдия Боярских работала тренером в Свердловском клубе «Локомотив» и преподавала в Уральском политехническом институте. Скончалась Клавдия Сергеевна Боярских 12 декабря в 2009 году в Екатеринбурге после продолжительной болезни. Бывшая чемпионка страдала от онкологического заболевания. В наши дни в Екатеринбурге ежегодно проводятся соревнования имени Клавдии Боярских. Они проходят на лыжной базе «Локомотив».